Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Я покачал головой. Мы иные. Но даже если не станет нас, люди все равно разделятся на людей и иных. Чем бы эти иные ни отличались, люди не могут без иных. Помести на необитаемый остров двоих, будет тебе человек и иной. А отличие в том, что иной всегда тяготится своей инаковостью. Людям проще. Они не комплексуют. Они знают, что они люди. И такими должны быть. И все обязаны быть такими. Все и всегда. Сергей Лукьяненко, «Сумеречный дозор». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы обсудим третью часть фэнтези-романов «По дозорам», написанную Сергеем Лукьяненко вместе с радиоведущим Тимуром Осмоновым. Тимур, привет, рада тебя видеть, как
привет, всегда. Привет, Оксана, тоже рад тебя видеть.
А мы с тобой выбрали третью часть этой книги, но я думаю, этот разговор будет немножечко бессмысленным, если мы не совершим небольшой экскурс и вспомним первые две части, которые называются «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Разумеется, я думаю, большинство, и мы с тобой, и наши слушатели, скорее всего, познакомились с этим произведением благодаря одноименной экранизации. Скажи, пожалуйста, у тебя также это произошло? То есть
абсолютно
изначально было кино?
Же.
Смотри, я для себя узнала, что не так давно, что сам Лукьяненко приложил руку к сценарию этого фильма. И я думаю, для наших слушателей будет интересно рассказать о том, что кино и книга кардинально отличаются. Если Егор является сыном Антона Городецкого в книге, то на самом деле в книге все обстояло абсолютно иначе. У него есть дочка, которая появляется в третьей части, зовут ее Наденька. Ну, единственное совпадение, что это действительно от Светланы. Что же касается «Дневного дозора», то Алиса Донникова, которая была сыграна Жанной Фриске, действительно присутствует в этом произведении, и у нее состоялись романтические отношения с темным, но не с вампирой Костей, а со светлым иным. В принципе, это кардинальное отличие, и в книге, разумеется, благодаря тому, что она гораздо больше, чем хронометраж фильма, раскрывается больше подробностей и само строение этого сумеречного мира. К примеру, Тимур Бекмамбетов показал нам, что сумрак состоит из таких темных оттенков, и вокруг летают комары. В книге на самом деле этого нет. Это действительно иной слой, где обитает синий мох. Это такой единственный паразит, который может обитать в сумраке. На что Бекмамбетов ответил, что ему было сложно, в принципе, повторить, наверное, то, что описал Лукьяненко, и они побоялись того, что, когда они воплотят это так, как написано в оригинале, их начнут ругать за плагиат с «Властелином колец». Поэтому они обошлись абсолютно по-другому. И, как мне кажется, вышло, в принципе, вот если абстрагироваться от произведения, коли уж это все-таки дело рук Тимура Бекмамбетова, плюс при участии Лукьяненко, это другое произведение по мотивам Лукьяненко. Но так как он приложил сам, я имею в виду писатель, руку к этому, он, получается, написал фанфик по своему собственному произведению, которое, мне кажется, вот как для того времени и как самостоятельный продукт, ну не хуже, может быть, даже.
Да, может быть, даже и лучше, по крайней мере, кроме как Константином Хабенским невозможно представить Антона Городецкого, вот вообще никак, когда ты читаешь «Сумеречный дозор». Вот потом, конечно, расхождение образов, оно ярко видно, ну и в том числе такая лексика и манера разговора персонажей в фильмах серии «Ночной дневной дозор», вот эта какая-то невнятность и вечная измученность главного героя, она никак не соответствует в «Сумеречном дозоре» такому Джеймсу Бонду от иных, коим выставляется Антон Городецкий, у которого вот вообще все прекрасно. И зубы ему сразу починят, как ему их выбьют, и всяческие болезни, невзгоды.
Слушай, ну, так
переносит
не было.
Просто прекрасно.
Так не было в первых «Дозорах». Он же был абсолютным аналитиком, который просто сидел в офисе и отрабатывал, в принципе, как айтишник, по сути.
И его впервые... Ему говорили, рано мы тебя перевели на оперативную работу, рано, не твое это.
Только Хабенский, в силу, наверное, образа, который к нему прилип, играет такого метающегося алкоголика, а в книге он таким не был.
Может быть, даже алкоголика такого, очень эстетского иногда.
Иного алкоголика.
Вынужденного пить свиную кровь. Ведь сам Лукьяненко несколько посмеивался над теми несостыковками своего видения книг, как он их написал и как воплотил, плюс с его все-таки участием Тимур Бекмамбетов. секретов. Вот есть одна такая отсылка, насколько я помню, с грузовиком, который перелетает за Вулона. Такая очень иллюстративная вещь, которую все помнят, вспоминая серию фильмов.
Причем Семен, один из персонажей, Городецкому говорит как раз, что вот снилась мне такая вещь. И это в основном происходит.
Да,
он
это как водитель
такие,
того грузовика.
Да, да, он как раз рассказывает об этом, что Антон, какая-то чушь приснилась. Он такой, а может, это и было на самом деле. То есть Лукьяненко, в принципе, очень достойно иронизирует над кинофильмом. И если вы читаете «Сумеречный дозор», то есть уже другие серии, которые вышли после экранизации, он посмеивается над этим. И для себя узнала, в одном интервью, кстати, слышала, что знаменитый саундтрек, написанный группой Ума Турман, они говорили, что это вроде их рук дело. В другом же интервью Сергей Лукьяненко сказал, что это его рук дело, что он сам написал и понял Антоха, что поступил плохо. Я могу в это поверить.
Тексту, да.
Я могу в это поверить, потому что если читать «Сумеречный дозор», он наполнен всевозможного рода песнями, если так можно сказать, которые передаются нам в текстовой форме. И к ним также имеет отношение Сергей Лукьяненко. Часть кто-то ему помог написать, но там действительно поэзии очень много в виде странных, своеобразных песен. Поэтому верится, наверное, очень легко, что «И треснул мир напополам, дымит раздор, и льется кровь, идет война, добра со злом».
«Дымит разлом», прошу прощения. Все-таки хорошие стихи нужно помнить, когда их воспроизводишь, сделаю себе и тебе такое замечание.
Теперь эти стихи стали моими. Я как Тимур Бекмамбетов их присвоила и интерпретировала по-своему.
Другое дело, что на самом деле Тимур Бекмамбетов очень классно и более, что ли, как-то близко к реальности показал иных, в частности, различия между светлыми и темными иными, потому что как раз-таки начальник хороший, всесильный Гессер, он по книгам Лукьяненко не был замминистром в СССР, как известно, да. Конечно, кого попало, не берут в замминистры, но, тем не менее, Гессер, вот, судя по книгам Лукьяненко, это вполне себе такой светлый маг с тысячелетней историей и действительно очень могущественный и не имеющий отношения абсолютно ни к какому образу такого советского замшелого чиновника, который печется о своих подопечных, но, тем не менее, скажем так, не выпускает их никуда за рамки вот этой вот советской бюрократии, такой очень уютной, ламповой, но, тем не менее, очень неустроенной, такой неряшливой, тогда как Завулон, антагонист обоих фильмов, это действительно такой новый русский немножко чудак, в том числе его подчиненные вампиры, оборотни и другие темные маги, живут, как им вздумается, как им угодно, в роскоши.
Припеваючи,
да,
давай так
ходят
назовем.
На всякие модные вечеринки и ездят на аудио ТТ, прошу прощения за джинсу, но эта модель больше не выпускается.
Это, кстати, было только в фильме, на самом деле, в книге.
Естественно, конечно, да, потому что в «Сумеречном дозоре» даже BMW для Антона Городецкого — это какой-то супермобиль, хотя, видимо, тоже. Ну, как известно, светлый иные, они, видимо, меньше заботятся о всех внешних, приличествующих их статусу, о вещах, а вот темные все-таки более подвержены такому позерству. Ну, оно и понятно, потому что темные и светлые все-таки разные виды, и, наверное, об этом тоже сегодня поговорим, все-таки по Лукьяненко, чем они на самом деле отличаются, в чем их идеологическое различие, хотя и, как выяснилось в «Сумеречном дозоре», они являются единой частью одного не очень хорошего целого.
Итого, если подытожить, то первые две книги показали нам, наверное, структуру мира иных, если в первой части это касается светлых, то во второй — темных, а вот третья книга, мне кажется, она посвящена именно непосредственно инквизиции, потому что очень много хронометража книжного, если так можно сказать, посвящено именно им. Вводятся персонажи, которые достаточно любопытно, они, кстати, появятся и в следующей книге, которая называется «Последний дозор». Итого, если говорить словами одного из героев, кстати, «Последнего дозора», он назвал иных светлых и темных добром и злом, инквизицию страхом. Ты бы вот согласился с этим понятием, наверное, что вот одни представляют как раз свет и тьму, а другие именно страх. Вот инквизиция для тебя — это как раз та категория, наверное.
Инквизиция — это, наверное, разуверившиеся люди в первую очередь, которые на самом деле находятся в ужасе перед тем, что они сами не представляют себе, куда дальше, да, то есть об этом и Антон Городецкий размышляет, говорит о том, что вот хорошо, есть иные, которые живут припеваючи и жирненько, в принципе, ни в чем себе не отказывая, а кто-то, кого не устраивает несовершенство этого мира и, может быть, какая-то ответственность и необходимость соблюдать вот этот баланс между светом и тьмой, идут в дозоры в зависимости от своего цвета,
или
во тьму, а вот уже когда ты разочаровываешься в деятельности дозоров и в бессмысленности того, что ты там делаешь, что ты идешь в инквизицию. А вот куда идет инквизитор, задается вопросом Антон Городецкий. И действительно, куда он идет и куда это может привести, рассказывает книга «Сумеречный дозор».
Ну, кстати, и «Последний дозор», небольшой такой такой спойлер, наверное, рассказывает о том, что и вроде та Великая Инквизиция, на которую равняются все, ее боится и Завулон, и Гессер, и они могут, скажем так, дать слабину и поддаться каким-то, скажем, незаконным методам, чтобы воплотить то, что они всегда хотели получить.
Закон там нарушает кто
абсолютно
угодно,
мне кажется,
вообще,
каждый,
скажу. Да, и как-то, когда смотришь фильмы и видишь все-таки принципиальную позицию героев, ты как-то немножечко теряешься, когда читаешь «Сумеречный дозор». А я вот хотел немножко дополнить по поводу плагиата и заимствования Лукьяненко, потому что они не только кинематографические, и не только есть такое несоответствие интерпретации образов и сюжета между киноадаптацией серии книг «Ночной дозор» и «Дневной дозор», но и в том числе Сергей Лукьяненко тоже было очень много претензий критиков по поводу того, что есть достаточно много произведений, которые так или иначе нас погружают в мир магии и в такую ситуацию, когда магический мир параллельно существует с реальным миром, и маги делают так, чтобы этого никто не замечал. Ну и, собственно говоря, противостояние реальности и вымысла в том числе. Ну, здесь, конечно, сразу два произведения в первую очередь всплывают. Это, если смотреть на нашу отечественную литературу, то это, конечно же, научно-исследовательский институт чародейства и волшебства «Ничего», который был описан в книгах братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» и «Сказка о тройке». Там также существует целая каста магов, которые работают в научном институте. Ну и, собственно, вся вот эта нежесть является такими экспонатами данных институтов или такими препараторскими материалами для того, чтобы было чем заниматься ученым, которые, в принципе, все преследуют, несмотря на то, что они принадлежат какой-то темной касте или светлой касте, действительно работают только над одним, над счастьем человеческим, и, как это неиронично звучит, ничего у них не получается, потому что счастье человеческое, естественно, может ковать только сам человек, а счастье некоторого человека заключается в несчастье своем собственном или вообще несовершенстве того, что происходит вокруг него. В общем, исследованием человеческой души занимаются маги и пытаются все это разложить на алгоритмы, на уравнения, ну и как бы ничего не получается. А что на это отвечает Сергей Лукьяненко? Он на это отвечает прямыми цитатами в Стругацких и такими отсылами к «Понедельнику начинается в субботу», ну и в том числе, конечно же, к такой флагманской повести братьев «Пикник на обочине», когда два главных героя, антагонист, протагонист «Сумеречного дозора», Антон Городецкий и Костя Саушкин, говорят буквально цитатами конечными из такого монолога Редрика Шухарта.
И причем Костя Саушкин не понимает, о чем речь, да, что
да,
обидно.
Потому что не читал хорошие книги, потому что не слушал подкаст «Между строк», на самом
деле. Потому что этот вампир хотел стать ботаником, на самом деле, а не литературоведом.
Вот, не гуманитария, говорят, что еще гуманитарные науки бесполезны. Так, в общем, счастье для всех и даром тоже оказалось неприменимо в системе уравнений «Сумеречного дозора». Ну и еще всем известная серия книг про Гарри Поттера, конечно, тоже вспоминается на страницах «Сумеречного дозора», в частности, когда инициируется в иного человек, который все-таки понимает, что Антон Городецкий иной, он произносит такую очень смешную фразу, как мне показалось: «Возмужал ты, Гарри Поттер». Да. Ну и, собственно, здесь, я думаю, Сергей Лукьяненко через иронию и юмор отвечает критикам. В общем, есть вечные темы, и вот такой вот вечной темой любого фэнтези в разных странах является противостояние магического и реального мира, и того, собственно говоря, чем ценна человеческая жизнь и смертное человеческое существование, и какие есть недостатки во всевластии и тем возможностям, которые дает тебе или темная, или светлая сторона силы. Об этом тоже, кстати говоря, «Звездные войны» тоже цитируется Сергеем Лукьяненко.
Если разбирать, наверное, структуру построения «Сумеречного дозора», то он очень похож на предыдущие и последующие части. Зачастую все дозоры состоят из трех повестей. В случае «Сумеречного дозора» это «Ничье время», «Ничье пространство» и «Ничья сила». Первая часть, она зациклена на... Как обычно, предупрежу вас заранее, что мы будем обсуждать «Сумеречный дозор» со всеми спойлерами, потому как предметно поговорить об этом произведении без них не получится. Мы будем говорить о Тимуре. Это сын, которого находит Гессер и проворачивает одну махинацию, скажем так, незаконную в «Сумеречном дозорном» мире.
Отдался чтобы... на соблазн. Еще один спойлер вам.
Вот этот момент стоит обсудить. Вроде Гессер — это то мерило, на которое Антон Городецкий, в принципе, и все ночные дозорные равняются. Это тот ментор, который, скажем так, учит людей, как правильно стремиться к свету. Он клянется во имя света. Вот он действительно, скажем, такой небожитель от ночного дозора. И он все-таки нарушает правила, чтобы его сын, который был человеком и получил силы потенциального иного, остался рядом с ним и с его матерью Ольгой, которую вы, наверное, помните как сову из «Дневного дозора». Так вот, у тебя есть какие-то претензии к Гессеру по этому поводу? Потому что вроде он иной. Давай так, потому что иные, а это люди, которые не люди. Это не люди. Они обладают большими силами, чем обычные мы с тобой люди. Могут предсказывать, просчитывать линии судьбы и вероятностей.
Превращать кислое молоко в самый лучший старый виски. Вот это мне очень понравилось.
Это очень хорошее качество. Я думаю, все позавидовали. Он может телепортировать предметы.
Превращать кленовые листья в банкноты.
Провешивать портал. Кто бы хотел летать, я не знаю, жуткими самолетами, в которых коленки упираются в кресло.
Даже если приходится лететь, портал. Можно посмотреть линии соответствия судьбы и понять, разобьется самолет или нет. А как Антон Городецкий рассказывает, даже если самолет разобьется, то 90% вероятности то, что иной сможет справиться с этой катастрофой и остаться в живых.
Как говорит нам «Сумеречный дозор», только атомная бомба сможет убить на всех слоях сумрака иных.
А если вот только правильное заклинание не примените, тогда ты будешь плавать в пузыре в раскаленной плазме или застынешь в расплавленном камне, но тем не менее живым
останешься.
Уходим
от факта, Тимур, но для этого должны все иные дать тебе свои силы и качать это в одного человека. Это возможно, но это уникальный случай, чтобы и темные, и светлые отдали тебе свои силы для щита. Так и того, смотри, Гессер все-таки нарушает правила. Как ты думаешь, это показано нам для того, чтобы мы поняли, что Гессер тоже отчасти вот обладает какими-то человеческими качествами, или что никто не идеален?
Когда я беру интервью на радио «Спутник Кыргызстан»,
делаешь ты это часто?
В хорошие моменты и в хорошие дни мои собеседники говорят мне: спасибо за хороший вопрос. Сейчас я скажу то же самое тебе. Спасибо, вопрос, правда, очень хороший. На самом деле, относиться к товарищу Гессеру или хорошо, или плохо, наверное, не получается. К нему относятся в первую очередь как к человеку. Вот как бы не оскорбительно было бы для иного, да, тем не менее. А человеческое мерило слабостей для Антона Городецкого в мире иных оказалось определяющим. Дело в том, что если он, лично инициировав Антона Городецкого, являлся для него и учителем, и покровителем, и, скажем так, любимчиком, которого он всегда выделял из своей конторы. Ну, в конце концов, да. А здесь, знаешь, такой очень хороший, мне кажется, советский конфликт между начальником и подчиненным. Когда ты сначала очаровываешься начальником, который тебя взял на работу, который тебя продвигает как-то, дает тебе в руки все ключи и карты, а потом ты начинаешь понимать в моментах своего роста, что ты где-то уже, может быть, и сильнее, что где-то ты что-то лучше понимаешь, что не без недостатков твой начальник, что иногда у него есть какие-то маленькие позорные слабости, и здесь, понятное дело, приходит такое примирение того, что ты понимаешь, что человек, которого ты раньше идеализировал, на самом деле является конформистом, эгоистом и приспособленцем в каком-то свете. Но чаще оказывается, что просто этот человек, на самом деле, более опытный и лучше знает ту сферу, где он работает. И ты просто смотришь таким образом в свое будущее и не очень хочешь таким быть. Действительно, такие же отношения между Антоном Городецким и Гессером, они сразу же раскрываются в начале книги. И действительно, мы видим все то человеческое, что есть у этого тысячелетнего божества в строгом костюме на работе и рваном засаленном халате во время отдыха. Действительно, не без этого. Поэтому все человеческое оказывается не чуждо иным.
Мне очень импонирует именно то, что сделал Гессер, несмотря на то, что он должен быть тем мерилом баланса, подписавший договор с Завулоном много тысяч лет назад, что он признается в том, что: ну, Антон, ну неужели бы ты сам не сделал того, что сделал я? Потому что Антону Городецкому повезло. А он иной, его жена иная, а его дочь великая иная.
Так и жена у него ого-го тоже.
Ну, ты знаешь, она решила забросить свои дела и использует только бытовой магией, в принципе.
Обижалась, когда Антон Городецкий в быту называл ее великой.
Так всего лишь маг второго уровня. Это вот такое мужское самолюбие, видимо.
Очень странно, если бы какая-то женщина отказалась бы, чтобы ее так называли.
Видимо, она очень любила Антона. Так и того, смотри, Гессер пошел действительно на попятную, нарушил правила, и он очень понятно по-человечески это объясняет, и несмотря на то, что он совершил недозволенное в рамках сумеречного дозора, сумеречного мира, очень его понимаешь по-человечески, по-матерински, по-отечески, что, наверное, любой бы пошел на такое, если бы была возможность. То есть ты находишь сына, которого не видел очень много лет, и ты для него готов нарушить правила. Но, с другой стороны, ты теперь смотришь на деятельность самого дозора как-то уже немножечко с искоса. Ты думаешь, ну, если вот здесь вы можете ради себя самого нарушить правила, то где гарантия, что вы не пожертвуете кучу людей потом, чтобы спасти какого-то другого иного?
Там просто все сначала так принципиально, и когда ты читаешь эти книги, ты действительно больше себя ассоциируешь, естественно, не с человеком. Ты сам представляешь свою службу в дозоре, что ты тоже инициирован, что ты тоже иной, что есть свет, есть тьма, есть инквизиция, как такой балансир между двумя этими этими чашами. И когда ты понимаешь, что действительно тоже есть всякие условности, и правила тоже существуют только для того, чтобы их нарушать, причем это делают не только противные, темные, а еще и самые светлые из светлых, то здесь, конечно, какая-то трещинка, тот самый разлом еще один пробегает и начинает дымиться по всей этой организации. И не только разлом дымится, у тебя тоже дымится все что угодно, мозги в том числе. Когда ты дальше читаешь эту книгу и понимаешь, что, опять же, все человеческое оказывается в первых рядах, когда речь заходит о самом обыкновенном эгоизме. У меня по этому поводу есть теория, но я думаю, о ней поговорим, когда будем говорить уже о сути самих дозоров и что, наверное, имел в виду, возможно, Сергей Лукьяненко, когда давал нам вот эту кастовость и клановость в мире планеты Земля.
Хорошо, зафиксировали этот момент. Тогда начинаем двигаться ко второй повести, которая называется «Ничье пространство». И посвящена она темной иной, которую зовут Арина. И здесь очень прелюбопытнейшая история, потому что Лукьяненко здесь иронизирует над построением Советского Союза. Он рассказывает нам о том, что светлые, темные и инквизиция попросили одну очень успешную в своем деле ведьму подмешать в хлеб некое зелье, которое поможет больше людей поставить на коммунистические рельсы. А ведьма, в свою очередь, заключила договор с Гессером, чтобы саботировать свое задание и развалить тем самым Советский Союз. Вот тебе сама эта история... Нужно объяснить, безусловно, для чего это было сделано, потому что они понимали, что в скором времени прогресс зайдет настолько далеко, что уже будет колонизирован Марс, и иных вычислят. То есть, в принципе, самим нелюдям было невыгодно продвигать Советский Союз, и чтобы он становился, наверное, выше и лучше.
Действительно очень интересно. С другой стороны, наверное, тогда придется раскрывать свою теорию, потому что здесь она как раз-таки берет свое начало.
Недолго ждать пришлось.
Да.
Раскрывай карту, Тимур.
Дело в том, что когда я заканчивал чтение «Сумеречного дозора», и было очень много эмоциональных моментов, к середине мне книга, честно говоря, перестала нравиться.
Вот как раз на повести с Ариной.
Наверное, где-то так, потому что когда ты наблюдаешь, как иные упиваются своим могуществом, а ты на самом-то деле просто человек, который читаешь эту книгу, то кажется, что вот есть такой, скажем, клан высших существ, которые полностью определяют твое существование, на тебя смотрят, ну, как на какое-то животное, в частности, когда думают, чем бы перекусить вампиру, говорят, ну что, слушай, вот, ну, есть люди, можно кошку, конечно, там, можно овцу тебе
более того, они выдают
обед,
лицензии,
да,
чтобы как раз держать баланс.
Конечно, и в результате ты просто понимаешь, что действительно не родился таким, ну и проблемы вот этих существ, будем называть их так, они становятся от тебя все более и более далеки. И действительно, здесь как-то мне всплыли вещи из политэкономических теорий, в том числе и коммунистических, и «Капитал» Маркса тоже на ум пришел. Почему-то часто у меня в последнее время приходит на ум, не знаю почему. Дело в том,
все
что...
Все неспроста, сказали бы иные, Тимур.
Конечно,
так, как совпадение
все это
не
мне
бывает.
Напомнило противостояние буржуазии и пролетариата, где буржуазия — это и вот эти вот злые капиталисты, это как раз такие иные, а вот пролетариат, вот те люди попроще, скажем так, это мы, люди от сахи. И нам вот эти вот проблемы, их метания, они как-то очень далеки и не очень интересны. С другой стороны, и на нас смотрят как на своих подопечных, в лучшем случае, иногда просто как на силу производственного процесса. Но здесь действительно, когда мы уже переходим к новому этапу в нашей истории и думаем, что все это изменилось, вот кому не было бы интересно, и многим интересны теории заговоров о том, что миром правят какие-нибудь таинственные масоны. Или когда ты начинаешь задумываться о том, слушай, вот это вот мироустройство, актуальное, которое есть. Но не могут же разные страны закулисно как-то не переговариваться. Может, там есть какие-то теневые лидеры, которые собираются на каком-нибудь Атлантическом острове, заброшенном, и действительно определяют судьбы мира на много-много лет вперед, а все, что мы видим сейчас, это просто спектакль. Вот как раз-таки тоже мне все это напоминает дело, когда сейчас страны золотого миллиарда пытаются сохранить свои привилегии, скажем так, делятся своими технологиями, обращая их в товары, делая другие страны от них зависеть. И деньги тоже, извините, печатают сами и заставляют других представителей других государств за их же деньги покупать их же товары. Да? Ну, это очень все напоминает историю между иными и людьми. Поэтому здесь как раз-таки то, что вытворяет госпожа Арина вместе с Гессером, то есть они действительно играют человеческой историей и действительно пытаются сохранить свое влияние и свою безопасность, что тоже как-то расстраивает, да, на самом деле, потому что они тоже не, определились, а за что любить людей, зачем их, собственно, спасать, что это такое, это ресурс для темных или ресурс для энергии светлых, зачем они нужны и, собственно, что такое люди. Человек – это ресурс, человек – это какое-то высшее благословение, или человек – это все-таки то существо, которое потом примет в наследство у иных планету и будет дальше самостоятельно вершить историю, добиваясь в своей смертной жизни прогресса, передавая знания из поколения в поколение, да, что, ну, естественно, более привычно для эволюции и всех других вещей. Поэтому абсолютно нормально на это среагировал. Это, естественно, хорошая отсылка, когда ты сначала читаешь, не понимаешь, в чем дело, думаешь, зачем иные вообще вмешиваются в человеческую историю, а потом, когда до конца дочитываешь, понимаешь, ага, вот они, злые буржуи, а только облеченные в лик иных, которые управляют нами зависимыми от печатного станка и мирового правительства, которое, может, существует, а может быть и нет.
Загадка. Слушай, а тебе не кажется, что здесь не нужно, в принципе, смотреть и разбираться, кто кем кому приходится? Они просто все живут в этом мире.
Так я же человек, они иные, я себя ассоциирую с людьми, а не с иными.
Ну, ты сказал, что когда начал читать книгу, ассоциировал себя,
все-таки
хотелось.
А потом, когда
увидел,
какие гадости они творят, расхотелось сразу же. Как ты ставишь себя в пику и думаешь, как бы вас раскулачить, товарищи.
Тебе не показалось, что люди творят тоже гадости, ну,
конечно,
рангом не меньше?
Давай тогда мы перейдем уже к третьей части «Сумеречного дозора». Напомни, как она называется, потому что я книгу, честно говоря, периодически перелистывал.
Ай-яй-яй, как не стыдно. Называется она «Ничья сила». И здесь
вот,
нужно сделать...
«Ничья сила».
Здесь нужно
название.
Небольшую отсылку сделать, наверное, потому что во второй части нам раскрывается история книги «Фуаран» по имени одной ведьмы, которая написала ее. Это суперредкий магический артефакт. И благодаря этой книге можно превратить любого человека в иного. Вот, мне кажется, к третьей части сложно будет переходить, если не вспомнить этот факт. И в третьей части в «Ничьей силе» фигурирует у нас Костя Саушкин, известный нам, в принципе, и по фильмам, по первым двум книгам.
Алексей Чадов,
который,
если вы его вспомните.
Который едет вместе с Антоном Городецким и инквизитором Эдгаром на поезде, направляющемся в Алматы на Байконур.
Ну, через Байконур, скорее, в Алматы он направляется, да. А другое дело, что как раз-таки замысел того самого Кости Саушкина, чтобы долго не держать интригу, заключается в том, чтобы с помощью книги «Фуаран», прилетев в космос, собственно, зачитать все необходимые заклинания и сделать всех людей иными.
И почему
тем
он
самым
это сделал?
Избавить их от всех болезней, мучений, всякой такой вот, ну, не знаю, несправедливости.
Тем, что ты ошибаешься, абсолютно у него не те мотивы были. Антон Городецкий сам об этом говорит. Я помню мальчика Костю, который все время говорил ему «Привет, сосед». Кстати, он даже после своей смерти на седьмом слое сумрака также поздоровался с Антоном Городецким. Он всегда... Ему не нравилось быть вампиром. Он хотел с самого детства изобрести лекарство, стать каким-то биологом, чтобы освободить вампиров от этой жуткой жажды, которая ему очень не нравилась.
Ну вот, в итоге он иным среди иных. Он решил стать.
Он решил сделать всех иными. То есть у него не было благочестивых мотивов, чтобы избавить людей от болезней.
Ну,
он
хотел
не
быть чужим. Слушай, они об этом говорили. Он не хотел быть изгоем, да, это хорошо, но это ведь тоже, согласись, когда Антон Городецкий сравнивает его с различными революционерами, которые могли бы порвать рты в удивление, смотря какими масштабами оперирует Костя Саушкин. Действительно, Антон Городецкий, который вот такой вот прям человек из Советского Союза, очень рефлексирующий на самом деле, как мне иногда казалось, судя по той музыке, которую он слушает, по тем стихам, которые он декламирует, сразу же, как только Костя, как в самом плохом фильме «Злодей», который все свои планы вываливает и только потом начинает их воплощать, сразу же применяет к нему страшное какое-то заклинание с попыткой сломить его волю и, в принципе, его дезинтегрировать. А на самом-то деле, а чего плохого, если все получат равные возможности?
Антон говорил об этом. И здесь, кстати, самый главный спойлер, к которому предлагаю перейти. А Косте не удалось воплотить свой план в жизнь, потому что он телепортировался на космическую станцию. А как говорит нам книга «Фуаран», что и вампиры, и темные... и светлые, все получают энергию от людей. То есть они по своей
сути... От всего живого.
От всего живого. Растения, люди, все, что находится
вокруг.
Короче
говоря, человек может в космос полететь, иной не может.
Ему просто нечем питаться, нет той энергии, которую он мог бы синтезировать, по сути. Потому что человек может это все делать, а вампиры всего лишь поглощают, перерабатывают и трансформируют эту силу в какую-то энергию или заклинание. Так и того...
Мой вопрос. А чего плохого, когда все люди получают равные возможности?
Иных бы не было, потому что им нечем было никакой энергии питаться. То есть смотри, не было бы людей, самый главный источник силы, как в «Матрице», которой машины поглощали энергию людей, а у них не было бы ресурса.
Хорошо,
то есть они существуют вместе... Ну, она не может воплотиться,
отринута она была не совсем по этой причине.
Она не может воплотиться, потому что, в принципе, видишь, нет...
В частности, нет, там один из героев говорил, это то же самое, что дать обезьяне автомат. И получается, что когда ты нацарапываешь своему соседу, который тебя достал на двери, какое-нибудь бранное слово, то если ты иной, то ты на него проклятие какое-нибудь нашлешь и так далее, и так далее. Мне все это просто напомнило вот такие вот вещи, как Довлатов писал в одном из произведений о том, что люди или рождаются богатыми, не становятся богатыми и бедными, они рождаются таковыми, на самом деле. Это самоощущение твое собственное, ну и вот эти все книги по коучингу, саморазвитию всегда говорят, станьте другим, выделите себя из толпы, почувствуйте успешный успех и поймите, что вот вы особенные, а другие люди нет. Вот только так мысли, как мыслят богатые люди, вы сможете встать в их ряд. Вот на самом деле мне все это и напомнило, что на самом деле правда есть группа людей, которые хотят себя выделить и не хотят, чтобы все люди, как, например, при коммунизме, были абсолютно равны и вместе шагали в светлое будущее.
А были ли равны?
Я как социалист, я против.
Я понимаю, но ты же не будешь спорить, что вот все, прям абсолютно все равны не были. Все равно была правящая верхушка.
Хорошо.
Были люди, которые работали в каких-то продовольственных магазинах, и им позволялось купить больше, в очередях не отстаивать.
Возможности у всех, по идее, должны быть, по крайней мере, равны.
По идее, это ключевое слово.
Хорошо, ладно, права. У нас вот есть какая-то там концепция прав человека, да. Но она работает в каких-то странах, и то под большими вопросами, или работает в малых сообществах. То есть это очень большая дискуссия, действительно. Могут ли люди и имеют ли они право получать все возможности? Действительно ли люди равны? Нам говорят, что человек рождается с неотъемлемыми правами на жизнь, что там еще? Наверное, то только на жизнь сейчас, может быть, и то не все рождаются
право
одинаковыми
налоги,
правами,
наверное.
Да, и так далее, и так далее. Ну, то есть здесь такой очень большой общечеловеческий спор идет. И иные, кстати говоря, отвергают вообще, в принципе, даже такую мысль. И мне кажется, что не просто из-за того, что, скажем, им будет нечем питаться, а просто они потеряют свою инаковость, а они, зараза, своей инаковостью очень сильно дорожат.
Ну, тебе же не... Слушай, каких нам показывали людей, в принципе, особенно очень иллюстративно это описывается, как ты сказал, Антон, ностальгирующий человек, в следующей книге, которая называется «Последний дозор», когда он приходит в свою старую квартиру, обнаруживает там такую тучную женщину в грязном халате, и когда они поднялись в лифте, она выбежала сразу из него и сказала: «Что, гадите в лифте?» То есть... Ни с чего, да, в принципе, нам показывают людей, которые озлобленные, несчастные. И я могу, в принципе, отчасти понять дозорных, которые говорят, что если каждому дать возможность пользоваться этой силой, то просто не хватит, наверное, инквизиторов, которые смогут это регулировать. И в первой части как раз нам показали, что даже сам Гессер нарушает правила.
Ну, то есть
человек, который тысячу лет уже знает.
Деле.
А действительно, люди,
и
мне кажется,
светлые,
справились бы с этой мощью.
И светлые, и темные, все они нечисть, потому что был такой персонаж Иешуа Ганоцри, который ответил бы Антону Городецкому, что все люди на самом деле добрые, они просто не знают об этом. И то, что когда-нибудь наступит царствие, в котором все люди будут равны, не будут знать ни боли, ни страданий, не будут страдать под пятой ни Цезаря, ни королей, ни кого угодно. Ну и, собственно говоря, это такие прямые мотиваторы движение в любой традиционной конфессии, будь христианство, ислам и так далее, в которой, кстати, вот все вот эти вот иные колдуны, ведьмы, вампиры и остальные, вот их на кол, их сжечь, и оказывается не просто так.
Ты сейчас как Гайдай перечислил вот эти тунеядцы, пьяницы, алкоголики.
Да, все на бетонный завод. Три смены.
Тимур, ну, опять же, возвращаясь к твоим любимым авторам, которые говорили, что счастье для всех и никто не уйдет обиженным, оно в принципе невозможно. И мне кажется, как раз финал этой книги и показал, что не для людей, не для иных. То есть все должны тянуть свою лямку, чтобы этот мир просто не разломился на две части.
Не согласен с тобой, потому что я не верю в то, что счастье для всех, для того, чтобы никто обиженным не ушел, невозможно. Это то же самое, что рассуждать о том, есть Бог или нет. Uh-huh. А кто-то в него верит, кто-то в него не верит. В этом весь фокус. И действительно, вот иные не верят в том, что счастье возможно для всех во всех его проявлениях. И пытаются каким-то образом сдержать вот это вот равновесие. Да, это, кстати говоря, тоже, наверное, отсылка к двуполярному миру, в котором очень долго жили наши родители, то есть когда было понятно, что вот есть империя добра, Советский Союз, есть империя зла, есть светлые, есть темные, да. А сейчас получилось так, что 30 лет был однополярный мир, в принципе, где, в принципе, осталась та самая империя зла, как ее называли наши родители и советские люди. А на данный момент концепция-то вообще другая, что каждая страна должна иметь право на свое самоопределение, так и мир должен быть многополярным. Каждый из нас, индивидуальность, каждый из нас может следовать своим традиционным пониманием того, как нужно жить, и воплощать все это дело, естественно, стараясь не затрагивать свободу других народов, других стран, других государств.
Есть мне чем парировать на твой тезис. Есть все-таки, если ты помнишь, иные, которые не выбирали ни одну сторону. То есть, к примеру, Егору отмотали время обратно, до того, как он стал иным, и он не выбрал ни одну из сторон. Он действительно инициирован, он может пользоваться определенными магическими инструментами, но он решил остаться как бы человеком просто с немножечко прокачанными навыками. То есть не все иные действительно, как ты говоришь, гордятся и, наверное, смакуют те возможности, которые у них есть, и пытаются как-то возвыситься над обычными людьми. Мне кажется, Лукьяненко действительно показал многоуровневость этого мира, что иные бывают разными или прям очень иными. И мне кажется, это действительно очень целостное и достаточно интересное произведение, наполненное юмором. И мне как раз хочется поговорить о языке, если у тебя, наверное, такие же яркие впечатления, как у меня, потому что мне кажется, признаком интеллекта, когда автор, во-первых, может подшутить над собой, что он и делал, как мы обсуждали с тобой, вспоминая сценарий экранизации, к которому приложил непосредственное участие. И, наверное, тот юмор, которым апеллирует твой персонаж, разумеется, Антон Городецкий, явно это Сергей Лукьяненко. Если послушать его интервью и сравнить то, что говорит его главный герой, действительно, там очень много общего. Он прям буквально свои слова перекладывает в текст. Понравился ли тебе, наверное, язык и сама структура этого текста?
Ну, неплохо, на самом деле. Другое дело, что автора начинаешь уважать, ну, по крайней мере, со своей стороны, если он различает казахский и кумыс, и кыргызский кымыс, да, то здесь, конечно, респект и уважение, конечно.
Центральноазиатский сразу же.
Да, и, кстати, там очень интересные рассуждения есть по поводу того, что есть Россия, что есть страны союзные, которые от него откололись, и хорошо, что нас не обошли вниманием, видимо, Кыргызстан не чужд Сергея Лукьяненко. Говоря о том, что вот была раньше коммунальная квартира, и вот я тоже слышал раньше вот эти сравнения Советского Союза как коммунальной квартиры питерской, где все приватизировали свои комнатки и разбежались по ним, и если было понятно, что по Сергею Лукьяненко каждая из стран выбрала себе маленькую комнатку, но с видом на какую-нибудь фонтанку, то Россия оказалась общей кухней, которая дымит, чадит, но все на кухню все-таки иногда приходят,
а куда как же без
деваться-то
этого?
Абсолютно, да. Ну и, естественно, юмор, язык. Москва очень хороша у Лукьяненко и Подмосковье, которое действительно очень таинственно, и периодически, когда вот этот мегаполис живет и дышит 24 часа в сутки, кажется, что действительно, наверное, там есть какие-то иные люди. Действительно, наверное, только иные люди со сверхспособностями могут расчищать такое количество снега, мести такое количество улиц и пребывая еще в таком бодром настроении. И вот эти потоки людей в метро, где ты, правда, задумаешься о том, что кто ты? Ты один из самого себя, то есть идентичность, либо же ты один из вот этих многих тысяч людей, как вы оказались вместе, что вас свело воедино, какая необходимость, что вы есть люди или вы есть просто поток. Действительно, во многом, кстати, вот эта мифология и язык Лукьяненко, он даже в фильмы проник, как мне кажется. Потому что он присутствует. Да, есть, наверное, какие-то претензии у критиков, но, товарищи наши слушатели, если вам правда хочется какого-нибудь легкого, приятного чтива с, естественно, детективными, фэнтезийными элементами, то, пожалуйста. Это та книга, за прослушиванием которой, за чтением которой можно скоротать часы, когда ты по осенне-зимним пробкам хочешь побыстрее добраться домой или, по крайней мере, отвлечься от мыслей каких-то рабочих промежутки, когда попадаешь в объятия своей семьи.
Цитирую своего коллега-социалиста и радиоведущего Тимура Осмонова, товарищи радиослушатели, просто хочу вам сказать, что если вдруг вы все-таки не смотрели фильм, книга гораздо шире, как обычно, и богаче, наверное, чем одноименная экранизация. Безусловно, фанаты, которые очень любят «Дозоры» Лукьяненко, прям негодуют, когда смотрят фильмы, и, может быть, на то время это была достойная экранизация, но вот сейчас они говорят, как можно было все так испортить. Люди просто не понимают, наверное, кинопроизводство и очень сильно разносят то, что сделал Тимур Бекмамбетов. Я напоследок еще, наверное, задам вопрос касательно вообще городского фэнтези, коим литературоведы относят серию «Дозоров». Мне кажется, у Лукьяненко получилось сделать действительно очень, очень такой хороший российский продукт, потому что если обратиться, наверное, к его коллегам по жанру и открыть любой самый популярный литературный сайт, попробовать почитать фэнтези, то вы увидите там всевозможных Майков, Мариан, которые в Эдинбурге, в Лондоне где-то еще. То есть почему-то российские писатели пытаются мимикрировать под зарубежных авторов, под ту же Джоан Роулинг, господина Толкина, кого угодно. И мне кажется, Лукьяненко сделал действительно очень такой цельный продукт, который действительно приятно читать. То есть ты погружаешься в этот мир, и тебе ничего не режет глаз, слух и воображение. Вот все как-то очень удачно скомпоновано. Мне кажется, вот это действительно такой
добротный российский продукт. Я, кстати, не знал, что эти книги относятся к жанру городского фэнтези. Ну, наверное, это прям вот очень круто подходит книгам из серии «Дозоров» Сергея Лукьяненко. А другое дело, что да, можно любить Сергея Лукьяненко за интересные сюжеты, за то, что ты узнаешь, скажем так, свои городские ландшафты и страновые ландшафты на страницах его книг. Мне не понравилось, например, что Сергей Лукьяненко, как мне, по крайней мере, показалось, не очень любит людей. Наверное, просто потому, что иные остаются далее пастырями всего человечества. А вот, например, у Толкина того же и эльфы, и гномы, и вся другая такая нечисть из старшей орды готовят мир к тому, чтобы люди его возглавили, потому что предназначение человека, оно неизвестно, и неизвестно ни эльфам, ни гномам, а в том числе, я думаю, что иным тоже неизвестно предназначение людей, к которым они относятся с некоторым пренебрежением. Естественно, Сергей Лукьяненко, если выбирать какую-то фэнтези почитать, для нас роднее, ближе. И еще один момент, что, конечно, эти книги были написаны в такой особый и не очень долгий период истории России, когда были преодолены тяжелые 90-е, когда началось вот это вот вставание России с колен, очень быстрый экономический рост, и когда он, наверное, даже вот по языку Сергея Лукьяненко, по поведению героев, видно, что вот, скажем так, авторшоки от развала Советского Союза прошли, и, в принципе, можно уже, наверное, как-то поразмышлять о судьбе народа, как мы там западные ценности себе взяли, да, и что все-таки вот Москва преобразилась, небоскребы выросли, как все здорово. Очень интересно, как Антон Городецкий говорит, что я посмотрел на свой новый телефон, который мне дал Гессер, с которым было столько ненужных вещей, типа диктофона, плеера и так далее, и так далее. Как бы удивился Антон Городецкий, если бы увидел современный смартфон? И как удивились бы светлые иные и темные иные и инквизиция, если бы они оказались в современном мире, который просто сейчас очень дисбалансирован. Чем бы они занялись, что бы они делали, какие бы мысли были бы у Антона Городецкого. Естественно, мне кажется, что в такой коннотации к обоим дозорам и к инквизиции тоже были бы очень большие претензии. Еще один был забавный такой момент, который, наверное, показывает то, что иные, наверное, конкурируют не с людьми даже, не людей нужно бояться, а тех технологий, которые люди придумывают. На вокзале они оказались, и Завулон начал входить в какой-то транс для того, чтобы узнать, когда отходится следующий поезд.
Угу. А можно там было просто зайти в Google.
За его спиной светится табло, на котором показано, когда этот поезд отходит.
Слушай, здесь же пути вероятности. То есть, может быть, кто-то опоздает, может быть, Аннушка где-то масло прольет. Здесь вот такие моменты учитываются.
Возможно, да. Но здесь всегда для таких вещей можно сказать: алло, смартфон, когда отходит поезд Москва-Алматы. И все, никакой иной тебе абсолютно не нужен. Тут тебе и вероятности какие-нибудь алгоритмы просчитают. Я уверен, что лет через 10 люди начнут вообще иметь возможность быстро моделировать любые программы для того, чтобы узнать и просчитать все, что им нужно, а может быть, делать это даже с помощью голосовых ботов. Поэтому иные, товарищи. Медицина идет вперед, технологии, интернет идет вперед, цифровизация, все остальное. Возможно, вы со своими вот этими старыми трюками сжигания и варки жаб и питьем крови далеко не уедете.
Есть у меня ответ, чтобы, наверное, стало с иными. Для этого есть следующая книга, которая называется «Последний дозор». Ее события первой части, по крайней мере, разворачиваются в соседнем нам Узбекистане, в городе Самарканд, куда приезжает Антон Городецкий по работе, кушает очень вкусный плов, запивает это ароматным чаем, сетует на то, как грязно в столовых, в принципе, что нам действительно вот как-то понятно и знакомо, очень хорошо сразу начинает
грязно,
прорисовываться.
Вкусно.
Да, ну эти жирные пятна как раз показатель того, что много людей туда пришло, объясняют это как раз Антону. Так вот, есть там один такой мудрый друг Гессера, которого зовут Рустам. Они с ним участвовали в одной очень масштабной битве, и Гессер посылает как раз Антона, чтобы спросить у Рустама, что же делать дальше и что значит венец всего. И вот Рустам как раз, наверное, показательный пример того, чтобы стало с иными, окажись они в 2022 году. Рустам решил уйти в мир сумрака, и у него есть такой, скажем, аватар, Афанди его зовут, который просто, знаешь, когда ему нужно выйти наружу, он как-то проявляется, а так он давно живет в сумраке. Просто они устанут, наверное, от этого мира, когда их помощь уже будет не нужна, они уйдут на покой.
Не прячьтесь в сумраке. Наверное, это и есть достоинство человека, что живем мы не в сумраке, а живем в самом настоящем, светлом, темном, очень пестром мире, которым имеем возможность, пусть и временно, но наслаждаться.
Ночной дозор. Всем выйти из сумрака. Для вас работали Тимур Осмонов и Оксана Крюкова. Напоминаю, что этот и предыдущие выпуски подкаста «Между строк» вы можете послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».